Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, дорогие друзья. 7:20. Это «Разбудильник». Мы в прямом эфире Радио России, Радио Донт Эр. Меня зовут Андрей Мелехов. Елена Пономарева сегодня режиссирует наш эфир «Среда». Мы начнем с календаря. И самая главная дата сегодня – это 1943 год. Именно в этот день советскими войсками окончательно освобожден Ростов-на-Дону. Это очень такое великое, яркое, радостное событие. Сегодня мы, конечно, же и о нем поговорим. В 1956 году в Москве открылся 20-й съезд КПСС. Он наиболее известен осуждением культа личности и косвенно идеологического наследия Сталина. И в 2003 году в возрасте 6,5 лет умерла клонированная овца Долли. Вот такие яркие, важные все-таки события я подобрал. Но говорить мы сегодня будем не об этом, дорогие друзья. Дело в том, что жители Ростова-на-Дону выбрали самых любимых писателей. Большое социологическое исследование среди ростовчан показало, что лидерами, по словам опрошенных, стали Михаил Шолохов, кто бы удивился этому факту, Антон Чехов и Федор Достоевский. Всего в опросе приняли участие 1600 человек от 18 до 67 лет из разных сфер занятости. И, в общем, давайте попытаемся понять, почему в списке нет ни одного автора-фантаста, что меня очень сильно удивило, и почему у ростовчан пропал интерес к криминальному жанру, в котором работает, ну, например, Даниил Корецкий. Я помню, 20-30 лет назад зачитывались буквально его антикиллером, а сегодня вот нет его среди любимых писателей, к сожалению. Ну и давайте, конечно же, вспомним о произведениях донских писателей о войне, потому что, как я уже сказал, 14 февраля – это день окончательного освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Встречайте, в студии Наталья Марченко, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Южного федерального университета. Наталья Геннадьевна, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что приехали. Я так всегда радуюсь, когда люди не по телефону, а лично в студии с нами оказываются. Давайте начнем. Вас удивили результаты исследования? Вот классика, она снова в моде, да?
Мне кажется, классика не выходила из моды. Такое есть ощущение. Более того, наверное, 15 лет назад был период, когда была целая серия под слоганом «Читать модно». И сейчас ничего не изменилось. Мы продолжаем в этом направлении идти. Но вместе с тем я также вижу, что действительно много людей, которые увлекаются не художественной литературой, нон-фикшн, читают литературу по саморазвитию, психологии. Но
это модно сейчас. Это коучи, очень вот модно. Эти вот, да, пишут книжки.
Но я обращаю внимание на то, что действительно идет такой добрый поворот к классике. Почему я говорю добрый? Потому что вот именно классика – это такой хороший разговор с наставником, с тем самым коучем, о котором мы, да, сказали. Но это мудрый профессионал, который имеет серьезную эрудицию и хорошее образование, который размышляет о вечных вещах, но делает это не как ментор, не как наставник, а как собеседник. И в этом отношении...
Это подкупают, вы хотите,
да,
сказать,
мне,
да?
кажется, такой честный разговор без агитации, без каких-то даже, наверное, финансовой заинтересованности, да, возможно, потому как это честный, спокойный разговор. Причем этот разговор можно начать где угодно. В поезде можно читать книгу, можно читать ее в каком-нибудь месте, да, уютном.
Но ведь нет психологов в этом списке.
Нет, конечно, но дело в том, что они есть психологи человеческих, да, душ. Да, потому что, ну что, конечно же, говорить, если о Федоре Михайловиче Достоевском, все говорят о глубоком психологизме его произведений, и Антон Павлович Чехов уже сегодня...
Ну вот подождите, Шолохов, Чехов, ну, наши земляки, и в этом смысле лидерство их объяснимо, да? Но почему им в спину дышит именно Достоевский?
Я думаю, что...
Не Пушкин наше все, заметьте, а Достоевский.
Да. Я бы, наверное, здесь попыталась ответить словами Блока, который увидел Есенина и сказал «язык». И вот эта формулировка «язык Достоевского», ведь... То, что мы читаем, структура языка определяет наше сознание. И чем мы интереснее и чем сложнее структуры мы пытаемся освоить и что мы читаем, тем наше мышление становится сложнее, глубже, интереснее. Поэтому в Достоевском, по-моему, любят разбираться вот с самого момента его первой публикации «С бедных людей», когда, да, новый Гоголь родился, и все рукоплескали. И вот с тех пор все стараются разгадать душу. А Достоевский сам говорит: я сколько времени потратил на то, чтобы разгадать человеческую душу, и если вам кажется, что это, да, пустое занятие, не думайте об этом, потому что это самое серьезное такое направление. И вот эта самая разгадка, она есть в текстах Достоевского. А Достоевский в речи о Пушкине говорил: мне кажется, Пушкин унес какую-то тайну о человеке, которую мы до сих пор разгадываем. И мне кажется, что Достоевский как будто бы говорил еще и о себе. Мы тоже продолжаем разгадывать тайну Достоевского, которую он заложил в свои тексты. Это какое-то всепрощение. Это разговор о добре и зле, но... очень деликатный, очень сомневающийся. Говорят, что Толстой – зеркало русского сомнения, а мне кажется, что здесь и постоянное сомнение есть у Достоевского, но оно какое-то очень размышляющее.
Умный человек всегда сомневается, я так скажу. А если позволите, о первом месте все-таки, о победителе. Ну, это не соревнование ни в коем случае, конечно же, но, тем не менее, своеобразный марафон такой, да? При всем уважении к Шолохову, к Нобелевской премии, мне кажется, что первое место достоин все-таки Чехов. Но это вот мои личные предпочтения. И еще раз, да простят меня книголюбы. Вот. Мне кажется, что Шолохов в этом смысле больше, что ли, раскручен. Да, больше на слуху. Но вот все то, что имеет к реальности отношение, это Антон Павлович. Вот. Ну, это вот... Я так думаю, а вы как считаете?
Мне кажется, вот с чем я согласна, конечно, Чехов – это блистательный стилист. Когда мы читаем его тексты, мы видим, что это тексты, которые стилистически, конструктивно погружают нас в такой своеобразный мир, который, кстати, его нет у Шолохова. Я имею в виду, у Шолохова вы видите другие краски, сочные, яркие. Если мы читаем описание природы, нам хочется туда. А что касается Антона Павловича Чехова, может быть, почему, да, такой выбор? Потому что мир заурядных, средних людей, да, таких, которые имеют, конечно же, волю к переменам, к желаниям, да, быть лучше и идти вперед, но вместе с тем это такой интеллигенция, которая пытается найти себя в мире. А у Шолохова вполне себе полярные есть образы, и ты можешь себя идентифицировать совершенно точно. Ты на этой стороне или на другой стороне. У Чехова, мне нравится, его называют часто мерцающим писателем. Как будто бы ты только понял, и ты решил, куда ты примкнешь, к какому стану, лагерю и так далее. Но опять исчезает эта поэтика, и в этом смысле Чехов и есть, конечно же, мастер слова. У Шолохова все действительно прозрачнее, полярнее, ярче, если мы говорим о красках повествования. Все-таки мы живем на Дону, и живописные картины природы – это, конечно же, все наше близкое, родное. Если бы это было в другом регионе, опрос, конечно, бы состоялся бы иначе,
вот
как вы полагаете.
Я совсем упрощу свой вопрос. Вы считаете, что люди называли Шолохова потому, что его читали, или потому, что это имя на слуху?
Мне кажется, потому что Шолохов для Дона – это очень важный человек. Именно под эгидой его имени, фамилии делается так много культурных событий. И, естественно, если бы, например, опрос проходил в Таганроге, то мы бы имели...
То Антон Павлович был,
конечно,
бы на первом
месте. Здесь был бы лидер такой, да, условно, литературный Антон Балчехов. Но здесь, когда у нас есть олимпиады, у нас есть шолоховские встречи, у нас есть шолоховские чтения, шолоховская весна. Естественно, человек неподготовленный, первый вопрос – Шолохов, потому что это наш. Потому что это наш земляк, это человек, который дал словарь большой, потому что, да, составили, Деброва составила огромный словарь, лексем всех слов. Всех слов, которые употребляются у Михаила Александровича Шолохова. И интересно, что благодаря Шолохову о нашем языке, о нашем диалекте узнало так много людей в других городах.
Да весь мир узнал, давайте скажем прям.
Часто бываю в Петербурге, и они говорят, ну, скажи что-нибудь так же...
По-шолоховски.
По-шолоховски. Скажи что-нибудь так же, как в «Тихом доне», потому что им кажется, что это так сочно, это так ярко, и поэтому, мне кажется, такой быстрый, и, мне кажется, в Ростове правильный ответ.
И поэтому подросткам некоторым трудно читать это все, поэтому, ну, в определенном возрасте, может, к этому стоит прийти. Перед тем, как я гороскоп прочитаю, скажите несколько слов еще о раскрученности, что называется. В списке фигурирует и Михаил Булгаков. Как же без него, да? Вот как вы думаете, если бы опрос провели чуть раньше, вот до триумфа последней экранизации «Мастера и Маргариты», которая сейчас триумфально, да, вы знаете, шагает по нашим экранам, уже около 2 миллиардов, по-моему, собрал кассовые сборы, огромнейший. Так вот, мог бы Михаил Афанасьевич победить в этой гонке? Я все добиваюсь. Имеет ли значение в данном случае раскрученность бренда, уж простите, такие современные слова?
Я вообще была удивлена, что там не было Михаила Булгакова, потому что, но мне кажется...
Нет, почему же он был, но не на первых ролях.
Не в первой тройке, да, потому как мне кажется, что это тот автор, которого называют всегда. Ведь Булгаков дает читателю, робкому читателю, надежду, что он может освоить все наследие Михаила Афанасьевича, потому что ведь это не братья Карамазовы по объему. Это, да, то есть ты понимаешь робко, что ты можешь прочитать «Мастера и Маргарита» и сделать это комфортно за 4, например, дня. А в данном случае и, конечно же, Булгаков, он по замыслу соединения реальности и мистики, это всегда первое место. Мы любим узнавать что-то непознанное, что-то такое тайное. И, естественно, мне кажется, если бы опрос был только среди школьников, то лидером был, конечно же, Булгаков. И сейчас экранизация классики, я тоже уже успела посмотреть. Мне кажется, это снова способ привлечь внимание к тому самому роману. То есть мы как будто бы немножечко уже забыли тот сериал, и, возможно, молодые ребята его не смотрели.
Сериал очень хороший, кстати.
Абсолютно точно согласна. Но здесь с нами говорят
Бортко
уже...
дословный сделал. Да. Дословную экранизацию, мы же все помним. Да.
А здесь с нами говорят на современном языке, уже с привлечением таких красочных элементов экранизации. И я обращаю внимание, и после диалога со студентами преимущественно им понравился фильм. Причем интересно, что они говорят, мы не поняли существа вопроса, что тоже важно. Они говорят, мы не поняли, почему с первых кадров Маргарита куда-то забегает и о чем-то очень эмоционально говорит. А вот здесь это уже провокация. Откройте книгу, прочитайте. Потому что, наверное, сейчас дословная экранизация, она не сработает. А вот открыть книгу и посмотреть, а почему же Маргарита так ратовала за своего возлюбленного, и почему она хотела как-то перемены участи ему. Вот это интересно. И они стали... Я говорю, вам требуется обсуждение «Мастера Маргариты»? До этого они говорили, мы читали в школе. А теперь они сказали, теперь требуется.
Без сомнения. И... Я сбежал от всех проблем в первый премьерный день, и не было еще такой истерии. Зал был относительно пуст. Вот даже определиться не могу, полон или пуст, да, это как вот с этим стаканом. Ну, примерно 50% была заполняемость, но я вышел оттуда в совершеннейшем изумлении. И да, друзья, если вы еще не смотрели, обязательно сделайте это. Ну, а говорим мы сегодня о писателях, которых очень любят на Дону. Кто это? Сейчас узнаете. Если пропустили начало, ничего страшного, подкаст мы разместим в нашей группе ВКонтакте. Друзья, Наталья Марченко, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Южного федерального университета, сегодня у меня в гостях. Давайте еще вспомним, кто был в списке любимых писателей дончан.
Но кто был в списке, я бы сказала, наверное, это был Бунин, это был Куприн. И мне кажется, эти авторы, они, конечно же, должны были тоже занять первые три места, потому что Бунин – это легкое дыхание литературы, это совершенно точно такая история, которая важна нам каждому, когда мы хотим погрузиться в иной мир. И причем это еще не фантаст, это просто человек с альтернативным взглядом на реальность. Куприн – это ясность, это простота, это, когда говорили о нем, действительно человек воздухом Куприна дышит каждая страница. Это правда так, и мы до сих пор современным образом обсуждаем его «Гранатовый браслет». Казалось бы, его читают в школе, но к нему возвращаются каждые 5 лет. И находят для себя, ну, совершенно другие смыслы. Лев Николаевич Толстой, который, конечно же, вот тот самый человек, который не дает нам возможность как-то принять любую реальность, потому что каждый новый раз ты будешь сомневаться, на чьей ты стороне. На стороне Познышева или на стороне его да, такой вот жены. И ты будешь каждый новый раз думать о том, а что же думал сам Лев Николаевич, который действительно очень много вобрал, то есть от классики до уже модерна. И это, казалось бы, все, один век, все спрессовано.
Лев Николаевич трансформировался в течение жизни очень серьезно.
Да,
он много чего думал.
Чтобы до всего дожить, надо жить долго.
Конечно.
И вот Лев Николаевич из тех людей, который показал нам динамику развития. Кому-то она не нравится, безусловно, а кто-то говорит, это взросление, это осмысление своих деяний, поступков, своих подходов к жизни. И поэтому мне кажется, что здесь каждый, конечно же, выберет своего автора, но если говорить о предпочтениях также и студенческой аудитории, которые также принимали участие в этом опросе, как и все горожане, оно, как правило, на стороне, если мы говорим об этих людях, об этих писателях, это Бунин. Любят читать Бунина.
Выбрать своего автора, вы сказали.
Да.
Если бы этот опрос проводили в конце 90-х годов, и я принимал бы в нем участие, я, конечно же, назвал бы фамилию Фрай. Максим Фрай. Это такой любимый мой писательница.
Да, да.
Я люблю
вот
говорить. Светлана Мартынчик. Вот, которая создавала и продолжает создавать целые миры. Друзья, тоже. Ну, рекомендую вам по старой памяти. Почитайте, получите удовольствие. Сейчас я обратил внимание, что нет писателей-фантастов в этом списке. И еще, да, опять же, в те же годы, может быть, чуть раньше, в первой половине 90-х, в начале, зачитывались Данилом Корецким. Я об этом говорил в самом начале программы, и его тоже я не заметил в этом списке. Соответственно, делаю вывод, что и криминальная литература не в чести у современных читателей. Что происходит?
Да, есть такая проблема, есть такое, такое направление, да, размышления сегодня. Но мне кажется, что писатели-фантасты и в целом подобная литература, они ушли в сетевое направление, они ушли в интернет. Да, потому что все-таки как-то я была на одном мероприятии и заслушивала доклад, который назывался «Реквием по фантастике». И вспоминали там очень известного музыканта, который говорил, вы знаете, кажется, что оперу перестали слушать. А потом сразу же поправился и сказал, по-моему, оперу перестали слушать, как только она появилась. И вот мне кажется, такая история происходит с фантастикой, потому что те, кто любит и ценит, как и оперу, фантастику, они ее читали, читают и будут читать. Просто они изменили способ и форму этого чтения. Потому как, наверное, виртуальная реальность, инок такая, да, инореальность, она, конечно, ближе читателям фантастики. Как это можно обсудить сразу? Переписка есть в сети. Для
интерактив
того, чтобы...
такой,
интерактив.
Да?
А плюс ко всему, что есть фантастика? Это следующий новый быстрый выпуск. А мы ждем бумажную литературу довольно долго, чтобы узнать, а что было в этом мире с героем. А здесь сразу электронная версия позволяет нам быстро узнать, что же происходило. Поэтому, мне кажется, это просто перенос. Перенос из бумажной литературы в сетевую литературу. А по поводу детективного жанра, Это такая же совершенно точная история, связанная, ну, по-моему, Корецкий в прошлом году выпустил новый детектив, пин-код для Золушки. И есть также почитатели этого жанра и таланта. Кто-то говорит, что это жанровая литература, то есть это литература, которая, как вот мы обсуждали уже до этого, да, не позволяет вот той самой достигнуть, то есть так модным словом, рефлексии, размышления. Mm-hmm. Вот, ну, не получается, да, с помощью детектива и даже...
Но не у каждой книги есть такая задача, скажем.
Абсолютно так. С вами согласна. А один из известных создателей детектива, Чендлер, он вообще сказал, если вы хотите написать быстро хорошую книгу, начните ее с того, что мужчина зашел в комнату с револьвером. Это очень короткий и быстрый способ привлечь внимание, поэтому у этого жанра много почитателей.
Да, я вспомнил, что у многих начинающих писателей главный герой просыпается и ничего не помнит.
Совершенно точно.
Это ужасно, честно говоря. Друзья, ладно, мы продолжим разговор о литературе. Нас еще ждет героическая страница о войне, да, потому что нужно об этом сказать. Пока быстро послушаем рубрику о домашних животных и обязательно вернемся.
Главное – хвост.
И снова мы продолжаем рассказ о наших домашних животных, но сегодня он будет необычный. Поговорим о, внимание, насекомых. Да-да. Многие держат дома, ну, например, палочников, тараканов мадагаскарских или даже муравьиные фермы покупают специальные. Обо всем об этом мы поговорим с Алексеем Михайловичем Ермаковым, российским ученым-ветеринаром, доктором биологических наук, профессором. Доброе утро, Алексей Михайлович.
Доброе утро, друзья.
Ну, правда, вот это очень необычно, как мне кажется, насекомых держать дома. Хоть мы, как правило, пытаемся их оттуда выгнать, да, некоторые, наоборот, селят. Ну, вот палочники есть такие, непривередливые питомцы, как утверждается. Что это за насекомые? Расскажите о них.
Палочников любят, потому что они не очень быстрые, можно даже сказать, медленные и имеют интересные формы. При этом палочники бывают довольно крупными, там больше 10 сантиметров, и, в принципе, они интересны как домашний питомец.
Но они на веточку похожи такие, да?
Да, большинство палочников похожи на веточку, именно поэтому их называют палочники. Но многие похожи на кусочки коры, на листики, на совершенно разные объекты. Задача палочника – медленно перемещаться по растению и делать вид, что он кусочек этого растения, чтобы его, собственно говоря, его враги в виде птиц, каких-то ящериц, хамелеонов не съели. Тараканы являются менее приятным, наверное, для большинства владельцев, но любители тараканов очень часто просто фанатеют от них, потому что тараканы имеют довольно крепкий организм, они хорошо живут. Многие тараканы крупных размеров, тропические тараканы очень яркие, их тоже легко содержать. Некоторые тараканы издают звуки, что является тоже достаточно интересным. Но и, конечно же, следует сказать, что очень много тараканов и сверчков держат наши горожане как кормовых животных, когда нужно кормить кого-то из присмыкающих.
А самих тараканов-то чем кормят больших?
Все тараканы едят отходы, полуразлагающиеся отходы растительного или животного происхождения, поэтому кормить их несложно. Можно кидать все, что не доели там люди.
Ну, а знаю, что продаются даже целые муравьиные фермы. Они прозрачные, можно наблюдать за их движениями. Ведь муравьи – это такое, можно сказать, коллективное животное, да?
Да, муравьиные фермы люди держат дома именно для того, чтобы наблюдать сложную социальную жизнь этих животных, потому что у муравьев очень четко распределены роли. Есть рабочие муравьи, есть муравьи-солдаты, есть королева муравьина, есть куколки, яйца, ну и так далее. Это все очень интересно, и муравьиное сообщество, помимо того, что высоко специализировано, очень сложно имеет социальную иерархию устройства, социальное поведение, поэтому муравьи очень интересны.
И отдельной строкой давайте немного о бабочках поговорим. Тоже ведь их содержат у нас в квартирах.
Да, вы знаете, бабочек тоже содержат, но, к сожалению, век бабочки недолог. Задача бабочки, собственно говоря, размножиться и умереть. Поэтому есть бабочки, которые живут сутки, есть бабочки, которые живут несколько дней. То есть долгоживущие бабочки очень редкие. Конечно же, есть уникальные виды бабочек, которые живут месяцами, которые перелетают между материками, но такие бабочки в домах наших граждан встречаются редко. Но бабочка, конечно же, в отличие от всех других видов насекомых, очень привлекательный объект. Она может приносить положительные эмоции за счет яркости, за счет пестроты, за счет прям призыва к феерии жизни, поэтому бабочек очень любят. Очень часто бабочек дарят на праздники, выпускают на каких-то мероприятиях. Это, наверное, с точки зрения биоэтики не очень правильно, но, тем не менее, бабочки благодаря этому активно размножаются на фермах для насекомых.
Да, это очень красиво. Ну и завершая наше сегодняшнее включение, давайте несколько слов о безопасности.
Это очень важно, да, потому что люди, которые держат насекомых, очень часто держат и другие виды животных, например, собак и кошек. И тогда мы должны понимать, что если вы обрабатываете собаку и кошку от блох, то за счет испарений многие препараты могут попадать и в клетки, ну, в помещения, в террариумы, где содержатся насекомые, в инсектарии. И насекомые могут погибать от этого. Кроме того, очень важно убирать насекомых, если вы, например, обрабатываете помещения от мух, клопов, тараканов. То есть можно, просто не учтя этот факт, потерять своих питомцев. Поэтому, пожалуйста, уважаемые друзья, будьте внимательны.
Благодарим вас, Алексей Михайлович. До следующей среды, как всегда, было очень интересно.
Главное – хвост.
Как я сказал в самом начале программы, друзья, сегодня день окончательного освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Я вас поздравляю, это очень важный для нашего города праздник. Каких авторов, как вы считаете, спрашиваю я Наталью Марченко, мы должны посоветовать нашим слушателям почитать для того, чтобы они помнили о нашем подвиге, который остается в веках?
Здесь я бы, наверное, разделила на такую уже классическую литературу о Великой Отечественной войне, которая, мне кажется, старшее поколение, конечно же, ее все читали, и эти рекомендации не будут новинками для них, но для молодого поколения это обязательно важно еще раз перечитать. Казалось бы, это изучали, это в школе обязательной программой, но, правда, очень где-то бегло проходят, вот именно проходят или, да, изучают. Но это, конечно, «Матерь человеческая» Закруткина, потому что это то произведение, которое я читаю сегодня своему 10-летнему сыну, он реагирует очень и очень эмоционально. То есть я понимаю, что этот текст живет, этот текст вызывает те эмоции, которые, наверное, и закладывал Виталий Закруткин, наш великий писатель, который, конечно же, вот да, мы говорим Михаил Шолохов, и, казалось бы, конечно, в тени такого большого писателя очень тяжело сохранить свою идентичность. Но у Виталия Закруткина это получилось. И вот это, наверное, такая первая рекомендация. Конечно, я всегда советую читать еще и то, что потом можно посмотреть в театре. В Ростовском театре можно посмотреть «Они сражались за Родину». И почему я рекомендую такую сонастройку произвести с театром и чтением? Потому что это разный градус эмоций. Mm-hmm. И когда вы прочитаете, потом вы это увидите, и у вас возникнет вот та самая картинка, которую, наверное, и замысливает любой писатель.
Послушайте, а вот как вы считаете, в деле сохранения памяти и исторической правды, вот книги играют важную роль, и вот теперь вот вся власть не только у театров, но и у телевидения, и, что важно, у кинотеатров, ну, потому что те же самые наши американские партнеры, чего греха таить, они с исторической правдой обходятся очень вольно.
К сожалению, да, но сейчас я замечаю, что действительно ко многим кинолентам привлекаются научные консультанты, которые не позволяют шагнуть в сторону от той самой исторической правды, ценности. Поэтому все больше и больше фильмов выходит именно в качественном таком исполнении с точки зрения науки. Хотя, конечно же, историки замечают ту самую развесистую клюкву, которая царит во многих фильмах. Но в целом, мне кажется, сейчас, если говорить о ребятах молодых, они говорят, а мы смотрим графические романы.
Это тема отдельного разговора.
Да, что это?
Сейчас
это
даже Льва Николаевича выпустили «Войну и мир» в виде графического романа. Это комикс. Говоря русским языком.
И вот если выбирать между комиксом или экранизацией, то, конечно, я даже за какую-то с небольшими неточностями, но экранизацию, потому что это так или иначе ближе к тексту.
Наталья Геннадьевна, я вас благодарю еще раз за то, что вы нашли время, приехали к нам в гости, так интересно все рассказали. Обращаясь к нашим радиослушателям, еще раз призываю вас найти подкаст в нашем сообществе ВКонтакте. Обязательно сегодня мы его там через несколько часов выложим. Поздравляю вас с праздником 14 февраля. И это у нас не день всех влюбленных, подчеркиваю, а день окончательного освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Вот такое у нас получилось утро литературное наше, донское, настоящее.